студии Илья Харламов и Елена Глещинская. Лена, привет.
Привет.
В мусоре почти по горло. Счетная палата назвала регионы России, в которых ситуация со свалками стала критической. Впрочем, и на других территориях проблем с отходами хоть отбавляй.
Счетная палата мониторит мусорную реформу и составляет специальный бюллетень. Вот что он показал. Магаданская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Сахалин и Еврейская автономная область буквально в критическом положении. Остаточная вместимость свалок там была исчерпана еще в начале прошлого года. А сейчас уже 2020 заканчивается. В стране огромное количество отходов, которые просто некуда девать.
Ну, смотри, я могу просто несколько цифр вслед за счетной палатой привести. Они впечатляют. И они выглядят, ну, просто угрожающе и, конечно, не добавляют какого-то оптимизма, потому что, ну, зарастает страна мусором, и что с ним делать, непонятно. Ну, вот, скажем, как говорят специалисты счетной палаты, за прошлый год в России появилось 65 миллионов тонн твердых коммунальных отходов. То есть это почти по полтонны на одного гражданина Российской Федерации. В общем, при этом, опять же, в счетной палате обращают внимание, я, естественно, ссылаюсь на счетную палату, коль она, так сказать, является в данном случае источником этой новости, но это даже не новость, это проблема большая, которая опять оказалась в фокусе внимания счетной палаты уже не в первый раз, а эксперты об этом говорят давным-давно. Так вот, 90% отходов либо на полигоны отправляются и свалки, да, либо, ну, сжигается, скажем так. То есть вот пока речь о том, что налажена какая-то современная система переработки мусора, там, раздельного сбора мусора, да, вторичного применения в промышленности вот этих отходов, речь об этом не идет, хотя есть программа, с 2019 года она действует, национальная программа, как раз посвященная вот этой теме, да, экологии, мусору, но вот она буксует, собственно говоря, на это обращает внимание и та же самая счетная палата. Есть такая прогнозная еще оценка, что существующие мощности полигонов в 32 регионах, то есть практически больше, чем на 1/3 территории Российской Федерации, будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них до 2022 года. Речь идет, чтобы было понятно, о тысячах свалок, то есть порядка 3000 свалок там без чего-то, да, действуют на территории Российской Федерации, причем каково число официальных свалок, а какое это, по крайней мере, можно как-то подсчитать, да, они где-то зарегистрированы. А есть еще огромное количество несанкционированных стихийных свалок, вот их зафиксировано 27 тысяч.
27 тысяч
несанкционированных.
А санкционированных, да, около 3
всего. Да, да, то есть есть порядок, официальные, да? Есть неофициальные. Но, опять же, да, 27 тысяч зарегистрировано свалок, ну, значит, по каким-то параметрам это определяется, да. Ну, я не знаю, ты ходил там в лес по грибы? Я вот иногда хожу в лес, причем в Подмосковье, да. 20 километров от Москвы, захожу в лес, идешь по прекрасной дорожке, везде поселки очень неплохие, направление Новорижское, и, ну, бываю там в гостях, скажем так, и обнаруживаю просто среди леса огромную свалку, да, то есть, ну, может быть, она и не такая огромная по сравнению с этими официальными, но довольно серьезная, да, подвозят грузовики, там лежат автомобильные шины, какая-то дребедень, там ванны какие-то разбитые, унитазы, пакеты с чем-то. Это то, что природа в себя не растворит, да, это не огрызки яблочные.
Вот это не просто не растворит, это же отравляет и почву, абсолютно, и воздух, и все вокруг.
То есть это, примерно, там, ну, 10, там, ну, метров 15 на 15. Она выглядит среди этой красоты отвратительно. Она, я говорю, она не колоссальный, конечно, характер носит, но это несколько грузовиков туда отвезли и скинули. Это вот лежит месяцами. Она же не входит наверняка в эти 27 тысяч. Я думаю, нет, таких вот точечных свалок уже просто какими-то нерадивыми строителями или хозяевами каких-то объектов недвижимости, я думаю, может быть, сотнями тысяч измеряется. Поэтому ситуация не очень хорошая, и вот нужны крупные инвестиции, чтобы делать мусороперерабатывающие заводы, но это вложение на десятилетия, они, так сказать, могут приносить прибыль, но когда-то в отдаленной перспективе. Сейчас предпочитают те, кто занимаются этой проблемой, этим бизнесом, это, кстати, очень очень большой бизнес, как известно, да, они предпочитают действовать, ну, по упрощенной схеме, то есть свалка или сжигать мусор, а сжигая твердые коммунальные отходы или бытовые, да, в том числе и пластика, химия, мы же отравляем атмосферу неизвестно каким образом, это тоже совершенно очевидная вещь. Поэтому ситуация очень непростая, и что-то нужно делать, причем делать по-настоящему, а не так вот, как бы, чисто ритуально и формально. У нас есть мнение координатора межрегионального общественного движения «Экологика» Анны Дмитриевой.
Это такая инспирированная активность. Вместо того, чтобы реально заниматься реализацией переработки, которая заложена в национальную стратегию в проекте «Экология», то есть раздельный сбор, глубокая сортировка, переработка отходов, у нас просто продолжали это сваливать на свалки и пришли к тому, что сейчас предложат им альтернативное решение, единственное – это сжигание, против которого мы активно выступаем. Нужно, несмотря на ситуацию, приближающуюся критической, действительно в таком уже режиме чрезвычайной ситуации внедрять тот самый раздельный сбор, который они имитируют, а реально не работают над ним, глубокую сортировку и вторичную переработку.
Давай экспертную оценку узнаем, Лена, если ты не возражаешь. Кандидат экономических наук, исполнительный директор Ассоциации организации операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая сторона» Руслан Губайдуллин. Руслан Харисович, здравствуйте.
Добрый день, коллеги.
Руслан Харисович, хотелось бы спросить, прежде чем перейдем к основной теме, а вообще вот чтобы на территории Российской Федерации появлялись, ну и даже не современные, а хотя бы 10-5-летней давности завода, ну образца 10-5-летней давности завода по переработке мусора и, значит, использование его вторичным образом где-то в промышленности. Кто и какие инвестиции в это может делать и какие деньги для этого требуются?
Ну, во-первых, этого не будет никогда.
Не будет.
Не будут появляться никакие старые заводы.
Ну, по старым технологиям. Японские заводы, извините, просто я эту тему вот ознакомился с какими-то экспертными оценками. Есть японские заводы, уже они вроде бы не совсем современные, но они, в принципе, были бы довольно эффективными в России.
Так, ну, вы опять все смешалось.
Все, давайте разделять. Все, котлета отдельно, мухи отдельно. Да, как мусор.
Да, если мы о раздельном сборе говорим, да, надо по полочкам, чтобы у наших слушателей все это тоже
давайте, вложилось. Давайте, давайте, ликбез ну, проводим.
Я слушал про японские технологии, про швейцарские. Тут, наверное, мы говорим все-таки о термической утилизации, угу. Да, о тех заводах термической утилизации отходов, которые сейчас строятся в Москве по проекту «Чистая страна». 4 в Москве и 1 в Казани, да. Это мы говорим об одном истории. Там действительно... Москва и Московская область является самым нагруженным с точки зрения образования отходов субъектом даже не только Российской Федерации, но и в Европе у нас самая большая плотность населения. Поэтому эти 4 завода, порядка четверти отходов смогут утилизировать по самым современным технологиям. Это раз. Но кроме Москвы и Московской области есть вся страна, которая живет в рамках нашего проекта «Экология», и по которой запустилась вот эта наша, как его принято называть, мусорная отхода, реформа. Но в слове «мусор» мы обычно делаем 5 ошибок. Это все-таки отход. Вот. Поэтому, говоря о том, что какие-то несовременные технологии используются, я здесь с вами не соглашусь, потому что, кроме того, что реформа запустилась, у нас уже порядка 5-6 лет, как промышленность, которая производит оборудование для этой отрасли, оно уже, в принципе, большей частью российское. И у нас на спорте экологии есть такой показатель, как объем импортных технологий в нововозводимых объектах. Так вот, там не должен превышать 22%. Могу сказать, что если бы из-за пандемии не отменили крупнейшую выставку в Мюнхене под названием ИФАД, которая должна была пройти в этом году, там были бы уже стенды российских предприятий, которые имеют серьезный экспортный потенциал, и уже наши предприятия, производящие контейнеры, сортировочные линии, мусоровозы уже поставляют эту продукцию за рубеж. Поэтому здесь я немножко не соглашусь.
Руслан Харисович, извините, можно я вклинюсь все-таки? Вы говорите, что все очень неплохо. Давайте на счетную палату я сошлюсь, еще раз процитирую.
Да, да, да,
да, смотрите, в отличие от мировой практики, приоритетным способом обращения с ТКО, твердые коммунальные отходы, в Российской Федерации остается захоронение. Более 90% отходов направляется на полигоны и свалки. Вот да. То, о чем вы рассказываете, я так понимаю, это носит точечный характер. Это же не...
8%.
Да, это же не идет речь о чем-то глобальном, да? А 90% нет. Уходит на свалки.
Конечно, конечно.
Так, здесь никто что с этим делать?
Не спорит, потому что я и сам являюсь экспертом, и если вы посмотрите где-то зачет, там как раз будет мое мнение в этом направлении.
Да, да, да.
Конечно, расчетная палата затронула самые вот эти системные проблемы, никто с ними не спорит. Это по факту так и есть. Она поэтому реформа и пошла с 2014 года, потому что никто никогда мусором в стране настолько не занимался. Это первое. Второе. Что было сделано вот по факту? У нас только с 1 января 2019 года заработал Институт региональных операторов. То есть даже реформы нет еще 2 лет. Поэтому по факту здесь целых 3 института должны между собой гармонично работать. Это бизнес, власть и общество. Поэтому здесь, если кто-то вспоминает, что раньше было хорошо и не было никаких проблем, ну и зачем-то было реформу проводить. Было все замечательно, мы очень мало платили, бизнес никуда не вкладывался, вывозили все там за кольцевую автодорогу там, или в ближайший лес. Все было дорого, никто этого не видел. А, наверное, что-то произошло, что реформа пошла в государство. Пошло и на то, что просто земли под свалки, просто их не стало. Инвесторы в отрасль не вкладывались. Отрасли как таковой не существовало, хотя в ней и сейчас работает порядка 200 тысяч человек. Поэтому, чтобы инвестор заинтересовать не только контейнеры покупать, чтобы вкладывал только вывоз, а чтобы еще вкладывал в сортировку, вкладывал в переработку, в утилизацию и вкладывал в рекультивацию того, что мы здесь меня образуем. Да? Там никакой гарантии инвестору возврата денежных средств в той системе, которая была, не было. Сейчас же есть. По поводу отчета счетной палаты абсолютно верные выводы. С ними все согласны. И это делает такой срез. Но, извините меня, у нас показатели, которые поставлены президентом по развитию отрасли, они стоят на 2024 год. Там показатель достаточно амбициозный. 60% обработки, 36% по утилизации. Вот, в рамках которой должны построить там сотни заводов, и сейчас это фактически происходит, даже несмотря там на...
Руслан Харьевич, скажи, пожалуйста, а строятся ли мусоросжигательные заводы сейчас, ну, скажем, в Москве или Московской области?
Да, строятся, да, вот 4 завода сейчас строятся, я думаю...
Мусоросжигательные?
Да.
Но скажите, пожалуйста, эта же технология, она наносит непоправимый, как считают экологи, вред окружающей среде, или нет уже? Или уже не наносит?
Это вопрос спорный, потому что, ну, у нас там в Европе порядка там несколько сотен стоит, да, в Токио их 21 в одном городе, и как раз технология, которую выбрала компания RT Invest, это технология швейцарская, японская, Zosen Nova, я думаю, там самые современные технологии, и судить о том, что не построено, достаточно сложно. Сейчас скрыть экологический ущерб практически невозможно, если он есть. Но по факту заводы, стоящие внутри крупнейших городов, таких там Вена, там, Гамбург, Берлин, прямо в центре городов, санитарно-защитной зоны там всего десятки метров, а не километров, как у нас. Вот. И люди с этим нормально живут. Поэтому никто не спорит, что полигонное захоронение, которое сейчас есть, которое очень распространено, допустим, в Америке, там, в Англии, да, в Российской Федерации, оно было вызвано объективными причинами. И там до 70-80 годов это вообще не было проблемы, потому что упаковки не было, отходов мы образовывали мало.
Ну, конечно, сейчас все в пластике, извините. Тогда в бумаге давали кусок колбасы, я уж такой пример примитивный привожу.
Да, все, вы абсолютно правы, да. Сейчас это буйство упаковки, причем здесь же не только мы должны говорить о тарифах, не только должны говорить о бюджетных тратах в эту сферу, но еще давайте говорим об ответственности мусорообразователей, производителей упаковки, производителей продуктов. Вы, наверное, слышали, когда сейчас идет большая дискуссия по новой концепции расширенной ответственности производителя. То, о чем говорил президент ровно год назад на послании Федеральному собранию.
Слушайте, ну она уже не работает, она еще не работает?
Нет, да давно пора раздавать бумажные пакеты в магазинах или продавать, как это делают в Соединенных Штатах в тех же самых.
Мы говорим о том, что у нас по концепции РОП работает с 2015 года, но достаточно робко.
Если РОП, робко, да.
Общий объем рынка сейчас порядка 190 миллиардов рублей, то, что заплатили юридические лица и физлица, да, в год, то РОП в прошлом году собрал порядка 3 миллиардов рублей. Цифры несопоставимые.
Поясните нам, вот эти вот миллиарды рублей, которые собирают юридические лица, деньги, которые выделяются из бюджета на это дело, деньги, которые платят непосредственно жители, пользователи за вывоз мусора, куда это все тогда направляется, если, как оказалось, все сейчас лежит на незарегистрированных и неофициальных свалках?
Ну, я бы не стал так категорично говорить.
Не все, но часть.
Не все, но, очень большая часть, да.
Небольшая часть, потому что свалки, которые не зарегистрированы, они не эксплуатируются, они закрываются. Сейчас работает институт регионального оператора, который в случае, если более 2 раз нарушает, он лишает 10-летнего контракта. Все, соответственно, мусоровозы, у них есть датчики, и понятно, кто куда едет, ответственность за это несет. Если раньше это она была растворена, ответственность на уровне глав городов там, или районов, то теперь за каждом регионе то, что происходит с отходами, отвечает лично первое лицо.
Лично первое лицо. Руслан Харисович, можно я вас спрошу в связи с этим, вот раз уж вы говорите об ответственности, на своем примере, на своем личном примере, вот у нас там, это в городе Москве, была мусорка, да, ее в какой-то момент разукрасили, написали стекло, пластик, там что-то еще, четыре окошка, очень красивый рисунок сделали. Ну, действительно, многие люди кидали вот так, как положено. Но я неоднократно наблюдал, как приезжал мусоровоз, и все эти разные бачки с разным вроде бы мусором скидывал к себе в зев, а что называется, свое чрево. Прям подряд. И это явно он вывозил, так сказать, на какой-то полигон, и все это носило формальный характер. Так более того, сейчас на этой же, я не знаю, как это назвать, помойка, ну так, по-простонародному, сейчас там убрали вообще все эти надписи, все эти красивые рисуночки, и просто есть вот такие отверстия, чтобы кидали люди мусор, как и прежде, все подряд в эти четыре отверстия. Вот что, о чем это может свидетельствовать, этот конкретный пример?
Это, ну, если это по факту так...
Ну, то, абсолютно.
То машины, которые работают на маршруте, они одни и те же, большей части. Возможно, этот грузовик просто делал второй обход, собирал вторичку, это раз. Но вы все должны понимать, что кто бы ни собрал ее, она везется сейчас в Москве, в Московской области на комплексе по переработке отходов. Мы заблуждаемся, думаем, что раздельно собранный мусор, значит, нами, жителями, едет сразу куда-то на перерабатывающие предприятия. Он еще сортируется дополнительно на сортировочный комплекс. Введение раздельного сбора без строительства полигонов, без строительства комплекса по переработке отходов имеет практически, ну, не имеет смысла. И наоборот. К сожалению, мы вот эти болезни нулевых годов прошли, когда думали, что если мы ставим бачки, то у нас реформа пошла. Нет, конечно же. Раздельный сбор внедряется в том случае, когда существует полностью отлажная система, которая сейчас и выстраивается в Российской Федерации.
Отлажная система и ответственность людей тоже должна быть. Люди должны сознательно действовать. Спасибо вам большое. Кандидат экономических наук, исполнительный директор Ассоциации организаций операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдулин.
Радио «Спутник».
Лен, вот еще хотелось бы обратить внимание на тот общеизвестный факт, что, скажем, московские отходы, да, ну, понятно, что это мегаполис, что это столица Российской Федерации, с ее там 15 или там 20 или 12 миллионов жителей, это, так сказать, огромное количество в том числе и отходов. И вот ШИЕС, это Архангельская область, там должен был появиться полигон или там свалка, как, ну, по-разному можно называть, с московскими этими отходами, но, тем не менее, протесты местного населения привели к тому, что этот проект не будет реализован, и более того, вот только что буквально совсем недавно стало известно, что стройплощадку этого полигона зачистят до конца года. А предлагаю обсудить, продолжить обсуждение мусорной реформы с председателем Национального союза операторов по обращению с отходами Михаилом Василенко. Михаил Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Михаил Сергеевич, ну что, вот, что вы скажете про ШИЭС, во-первых, да, вот мы знаем, что, в общем, я так понимаю, от планов по строительству полигона там окончательно отказались? Или все-таки нет? Но зачищать будут, по крайней мере, стройплощадку.
Ну, вы знаете, это, наверное, вот была изначально ошибка в том, что было покрыто тайной все-таки объект, который там пытались возводить. Вот я думаю, что колоссальная ошибка это в том, что не было разъяснено, что за предприятие там будет строиться. Потому что, видите, вы даже комментируете, говорите полигон. У меня были данные, что это завод по глубокой переработке отходов. Делили бы по фракциям и как вторсырье уже перерабатывалось.
Вот видите, пишут официальные источники, мусорный полигон ШИЭС. Закавычивая слово ШИЭС.
Вы поймите, что источники тоже могут ошибаться.
Могут, конечно, естественно.
Почему? Потому что сам проект, не предпроектная работа, не проект, они не были известны общественности. Вот. Я думаю, что никто не возражал бы, если бы на базе вот этого мусороперерабатывающего завода мы создали бы еще и отрасль по производству стройматериалов и так далее, то есть с минимальным ущербом. Это первый вопрос. Второй вопрос. Если бы проект прошел экологическую экспертизу и было бы обоснование, что данное предприятие не нанесет никакого незначимого ущерба, то я думаю, что, наверное, это развернулось бы все по-другому немного. Хотя, мне кажется, что все-таки это была оценка вот к ШИЕСу, именно предвзятая, в том плане, что это кем-то изнутри было раздуто, что вот сейчас нас всех завалят мусором.
Ну, не американцами, я надеюсь, Михаил Сергеевич, или вы тоже считаете, что это Госдеп повлиял?
Американцы стопудово здесь не участвовали.
Стопудово, ну хоть так.
Ну, вот, видите, очень много скепсиса. Вот этот скепсис, ведь я думаю, что ни один гражданин Российской Федерации не захочет, чтобы через забор у него было...
Вот в том-то все дело. Михаил Сергеевич, извините, пожалуйста, вы говорите, что если бы... Ведь в чем проблема? Ну, вы говорите, если бы прошел экологическую экспертизу этот объект, жители были бы рады и счастливы. А проблема в том, что вот приезжают некие люди, начинают стройку, отходы будут московские. Люди, может быть, и не верят в объективность экспертизы, может быть, подозревают в том, что экспертизу можно купить, зная российские реалии, понимаете? Нарушается привычный ход жизни, и получается протест на выходе.
Ну, мы сейчас вот уйдем в узконаправленное...
Нет, мы это сейчас коротко обсудим и перейдем дальше.
Значит, я могу сказать так, что сегодня при надзорной политике контролирующие органы работают настолько жестко, что бардак вот с открытыми полигонами, несанкционированными свалками, он уже уменьшился объективно и по подсчетам счетной палаты и так далее. То есть мы все равно уже находимся на этапе того, что валить под елочку уже нельзя. Люди, которые вложили бы в этот проект или аналогичный проект миллиарды рублей, они не стали бы рисковать из-за того, что через неделю после открытия предприятия этот завод у них станет надолго время из-за какого-то там недосмотра по вентиляции или недосмотра какого-то по выбросу. Но идиотов-то нет все-таки.
Ну, понятно. Михаил Сергеевич, скажите, пожалуйста, ну вот Росстат говорит о том, что в 2019 году в среднем гражданин России платил за вывоз мусора, ну, почти 1500 рублей в год, потом эти цены выросли наполовину, на 50% с лишним. А куда эти деньги идут? Объясните, пожалуйста.
Есть такая статистика по некоторым регионам. Mm-hmm. Есть. Если вы возьмете статистику Ленинградской области, например, то я вам могу сказать, что цена за данную услугу, она не увеличена.
А вот все-таки там, где увеличилась, куда она идет? Нас этот вопрос очень интересует.
Есть монополисты, есть очень богатые компании, делающие миллиарды на мусоре.
Главный вопрос. Угу. Одну секунду. Вот главный вопрос. Население абсолютно правильно задает вопрос. Вы увеличиваете тариф. За что? Какую услугу вы нам предлагаете? Если вы предложили нам услугу, что данные отходы отсортируются, или есть контейнерная площадка, которая ежедневно убирается, и вы вывозите раз в два дня эти отходы, они не зловонные, они и так далее, покажите населению услугу. Зачастую в некоторых регионах мы увеличиваем тариф за счет того, что мы объясняем, а мы хотим построить мусорный завод. Население участвует в данном случае как инвестор.
Причем, я так понимаю, участвуют не добровольно, ведь приходят...
Не добровольно, абсолютно.
Да, но так же нельзя, так сказать. Тебе приходит счет с повышенным тарифом. Пусть инвестируют бизнес в это.
Да, строительство какого-то завода, какого-то регионального оператора, который, по сути, является частным лицом.
Ну да.
Тогда, если завод заработает, будет извлекать прибыль, объясните, как вы распределяете прибыль населению, которое
годами... Инвестировало.
Да, оно соинвестор, да. Пожалуйста, и населению тогда снизьте тариф там наполовину. Но этого никогда не будет. Нет такого, чтобы снижалось что-то.
Угу. Очень много вопросов в регуляторике, понимаете? Очень много. То есть мы регламент вроде прописали, как оно должно быть. А исполнение у нас получается абсолютно другое. Рекоператор сейчас говорит, мы собираем 10% от тарифа, который равнозначный за прошлый год. Так а почему? Ну, вы разбираетесь. Значит, наверное, вы непрофессионально работаете.
Угу. А вот эти региональные операторы, вот в этом году было сообщение о том, что многие из них собирались объявить даже о банкротстве. Настолько это показалось невыгодным. Но мы же с вами знаем, что это не так, это же выгодное дело с мусорами иметь дело.
Ну, я вам сразу могу сказать, что то, что касается ТКО, если ты интегрированная компания, ты имеешь свое перевозочное звено, ты имеешь свой полигон, это на, скажем так, на краю рентабельности. Это мистика о том, что мусорный бизнес – это миллиардер. Если ты имеешь свою незаконную свалку, незаконную, незарегистрированную, и открываешь шлагбаум, и за это получаешь деньги, за то, что ты матушку природу засоряешь, вот это рентабельно. А если ты предприятие, которое берешь в лизинг оборудование, платишь зарплату, платишь за обслуживание контейнерных площадок и так далее, то нормы рентабельности абсолютно не такие, которые сложились вот в общественном создании. Угу. Не ездят руководители мусорных предприятий на Майбахах.
На Майбахах не ездят. Михаил Сергеевич, нам остается догадываться, на чем они ездят. Спасибо вам за комментарий. Председатель Национального союза операторов по обращению с отходами Михаил Василенко был в эфире. Мне остается, Лен, только подытожить следующим образом. Как гласит народная мудрость, гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
Или деньги не пахнут.
Или так. Спасибо большое, Елена Гличинская и Илья Харламов.